Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Поздравляем вас со святыми днями. Сейчас святки. И так красиво в наших храмах, которые украшены елями. Иногда к иконам сложно подойти, к некоторым иконам, но все равно удивительно праздничное состояние, конечно, в эти дни. Мы ездили с нашими паломниками в понедельник, в день праздника, Собор Пресвятой Богородицы, ездили к чудотворным иконам Матери Божией, были в храме пророка Ильи в Обыденном переулке, а там, вы знаете, дорогие братья и сестры, находится частица пояса Пресвятой Богородицы. Там много святынь в этом храме, Нечаянная Радость, Милость в иконы Матери Божией. И появилась после того, как у нас дары волхвов пребывали, появилась еще одна святыня Ковчежец с точной копией даров волхвов. И вот когда мы прикладывались к этой святыне, я вспомнил, как мы дежурили когда-то в храме Христа Спасителя, это был 13-й год, если не ошибаюсь, у даров волхвов, а в некоторых светских изданиях журналисты, некоторые даже именовали себя православными, ну, таких либеральных взглядов, утверждали, что это дары волхвов, поздние изделия, это все не настоящее. Но могу вам сказать, что те, кто дежурил, кому довелось по милости Божией, как и мне, дежурить у даров волхвов, мы, конечно, видели не только, как народ с каким благоговением прикладывался к святыне, но и были свидетелями исцелений чудесных. Вы знаете, у пояса Пресвятой Богородицы и у других святынь иногда можно встретить людей, одержимых злым духом. Это всегда на тех, кто первый раз бывает, производит впечатление, вернее, на людей не очень воцерковленных производит очень страшное впечатление, когда человек начинает кричать там, и так вести себя, как одержимый. Но благословение какое? Те, кто дежурит в стихарях, сразу зовут стихари сюда, и человека приложить к святыне, читая молитву Матери Божией. «Богородица, Дева, радуйся». И через некоторое время человек приходит в себя, может спокойно осенить себя крестным знаменем, лицо преображается, уходит исцеленным. Но вот у даров волхвов я был свидетелем поведения, которое даже на тех, кто бывал, на тех, кто дежурил тогда, на всех нас произвело очень, скажем, прямо сильное впечатление. Женщина средних лет, лет 30, наверное, среднего сложения, вроде бы на вид нормальная, неожиданно приближается к святыне, а уже видишь по каким-то признакам, человек как на пуанты становится, начинает там хрюкать. А здесь она раздалось рычание. Вот мы все потом обменивались впечатлениями. Такое было чувство, что не один тигр рычит в клетке, а два или три. И вот когда мы эту женщину при ковчежцу с дарами волхвов приложили, этот злой дух стал кричать. И вот какие слова этот злой дух кричал. «Вифлеемский младенец, зачем ты пришел нас мучить?» Представляете? То есть я знал всегда, читал, что не могут эти злые духи назвать имя Господне. Ну а здесь мы стали очевидцами, что этот злой дух кричит именно «Вифлеемский младенец», обращаясь как вот «Зачем ты пришел нас мучить?» И вот трижды мы давали отдохнуть этой женщине, держали ее. Трижды мы ее прикладывали к ковчежцу с дарами волхвов, пока она не успокоилась, лицо у нее просветлело, она смогла себя несколько раз осенить крестным знаменем, стала молиться, приложилась и спокойно ушла из храма. Но самое удивительное, дорогие слушатели, когда мы ее держали до последнего, до ее исцеления, держали на скамеечке, она как будто кого-то видела перед собой, явно, и, обращаясь, кричала: «Сергий Серафим, не подходите ко мне! Владимир, Ольга, не подходите ко мне! Зачем не подходите? Я не могу! Не подходите ко мне!» Представляете? Вот такое чувство. Мы с вами стоим на службе, молимся, называем имена святых, а оказывается, они-то свои молитвы всегда присутствуют с нами в храме Божьем. И в эти святые дни присутствуют в храме Божьем. Ну и что еще, конечно, для нас было очень поучительным, этот злой дух, пока не оставил эту женщину, кричал: «Вифлеемский младенец, не мучай меня, я хочу жить так, как я хочу творить то, что я хочу». Вы представляете? Мы знаем, что нельзя жить по своей воле, что надо исполнять волю Божию. А тут явное такое свидетельство о том, что у человека часто, который одержим этим злым духом, своей воли нет. И вот когда мы говорим о том, что происходит в мире, что происходило 100 лет назад с нашей страной, что в России творилось во время так называемой этой великой революции, и февральской, и октябрьской, мы понимаем, что сбывали слова преподобного старца Варсонофия Оптинского. А старец Варсонофий Оптинский, он говорил своим духовным чадам: «Я, говорит, не доживу, а вы доживете до времен страшных, когда будут с храмов кресты сбивать, когда над Оптиной, над Веденским собором звезда вместо креста будет, даже храмы будут превращать в капища какие-то, либо в хранилище овощей, закрывать будут, осквернять, но вы не бойтесь, — говорил преподобный Варсонофий, — ухватите за ризу Христову, и ничто вас от любви Божией не оторвет». Вот так он утешал своих духовных чад. А когда его спрашивали, почему такое произойдет, старец Варсонофий Оптинский говорил: «Люди отходят от церкви, и, отходя от церкви, они попадают под власть злой силы, враждебной человеку. И эта злая сила будет заставлять людей творить не то, что они сами хотят, а то, что угодно этой злой силе». Вот видите, вот преподобные старцы Оптинские очень просто и ясно объяснили, что произошло 100 лет назад в России. Старец действительно отошел к Господу в 13-м году, а его духовные чада вспомнили слова старца, когда была разгромлена, закрыта Оптина пустынь, когда в Веденском храме, над Веденским храмом был сбит крест и установили пятиконечную звезду. Я думаю, некоторые наши слушатели, более старшее поколение, наверное, немногие все-таки, но есть, наверное, среди наших слушателей те, кто помнит, как в Оптиной пустыне что творилось до того, как ее передали церкви. Мне как-то много лет уже назад, правда, одна из паломниц, она с сыном ездила в Оптину пустынь, и не была там, наверное, как, не помню, сколько она говорила, лет 20, либо 25 после этого. И когда она пришла, увидела Веденский собор, увидела иконостась еще вообще преображенную Оптину пустынь, прослезилась. Но, а сын был с матерью в Оптиной, когда ему было годика 3-4, по-моему. Владимир, кажется, его звали, а ее, по-моему, Татьяна или Тамара, или Татьяна. И вот она вспоминала, как на могилках старцев молилась, там ей рассказывала бабушка, где сама она, кажется, из Козельска или Калуги, где находились могилки старцев. Люди тогда отмечали их крестиками из веточек. Разрушен был храм в Веденске, и казалось, что этому не будет никогда конца, этому поруганию святыни. Вот Оптина пустынь возродилась. Ну, а я вспомнил, говоря о Оптиной пустыне, о возрождении в Веденском храме, вспомнил еще один удивительный случай. Это был, точно помню, 91-й год, лето 91-го года. К нам приезжали поляки православные из Белостокского воеводства, некоторые из Варшавы, православные, там довольно много, особенно в Белостокском воеводстве. Мы с ними ездили в Оптину пустынь, и во время, после литургии, ко мне подходит один, уж совсем такой преклонных лет, седовласый поляк, пожилой, и говорит: Виктор, смотрю, у него на глазах слезы, говорит: Виктор, ты знаешь, я не мог никогда поверить, что я доживу до этого дня. Я говорю: а что случилось? Вот жаль, я не записал тогда, не соображал ничего. Надо было записывать такие свидетельства. Он говорит: я же в Оптиной пустыне, он польский офицер. Я в Оптиной пустыне, в Веденском, в этом храме, спал на соломе. Там была тюрьма одно время для польских офицеров. Я спал на соломе, и сквозь разбитый купол на меня снег мокрый падал. Если бы мне кто-то тогда сказал, что я останусь жив, приду в этот же храм, буду идти, в храме будет сиять иконостас, петь монашеский хор, и среди множества народа я буду идти к чаше, чтобы приобщиться святых христовых тайн. Я бы тогда не поверил, никогда бы не поверил в это. Ну вот он остался жив. Видите, это, кстати, еще одно свидетельство о том, что далеко не все, я вообще не верю, что в Катыни поляков расстреляли наши. Я думаю, что это явная немецкая провокация была. И об этом множество свидетельств. Это не потому, что не могли расстрелять. Конечно, могли расстрелять. Могли запросто расстрелять, если своих расстреливали тысячами. То почему польских офицеров не могли расстрелять? Это все было возможно. Но дело в том, что там, когда раскопки производили, то найдены были газеты среди этих останков польских офицеров расстрелянных, найдены были газеты 42-43 года, то есть когда там немцы уже находились, немецкие газеты. Ну и много еще, не буду углубляться в эту тему. Но вот удивительное тоже чудо. Польский офицер, православный человек, дожил до тех дней, когда Оптина пустынь возродилась, и в Оптиной пустыне сумел причаститься святых христовых тайн. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы еще вспомнить 89-й год, вот январь 89-го года, только отпраздновали мы 88-м тысячелетие крещения Руси, и была первая выставка на Солянке, посвященная тысячелетию крещения Руси, вот я выставил икону свою, довольно большую, знамение Пресвятой Богородицы, там были разные иконы. А народ приходил на выставку, люди приходили, которые не знали вообще ни о чем, ни о праздниках, ни о чем. И приходилось с ними разговаривать часами иногда, рассказывать обо всем. И о праздниках, о иконах, рассказывал тогда и о святых царственных мучениках, о патриархе Тихоне. И вот помню, ко мне подошел один КГБшник тогда. Он представился, показал документ свой, лет, наверное, 30 с небольшим, и говорит: а вы вообще понимаете, что вы занимаетесь антисоветской пропагандой? А я не помню, познакомились потом с ним, обменялись именами, пожали друг другу руки, потому что я ему сказал, вначале так возмутился, говорю: ты о чем говоришь, говорю, брат? Страна на пороге гражданской войны снова стоит. А помните уже 88-й, 89-й, а ты носишься с какой-то антисоветской пропагандой. Вот уж подумай о том, что в стране происходит. И так мы с ним, в общем-то, по-доброму поговорили, расстались. Ну и много там было, по-моему, один или два зала, где выставляли, как они называли, духовную живопись свою, весьма странные люди, ну, оккультисты всякие. И приходилось с ними говорить. Они приходили спорить. И вот, знаете, несколько таких бесед было. Спрашиваешь, январь, только Рождество мы праздновали, крещение, Богоявление Господне. Спрашиваешь, как они, во что они верят? И они отвечали тебе о том, как они верят в Абсолют. И начинали рассказывать очень подробно, как, значит, спрашиваешь: а что будет? Вот ты умрешь, что с тобой будет? И они говорят, как под копирку все их рассуждения: когда я умру, там эфирное тело в эфир у него, видите ли, улетит, там астральное в астрал, а потом гордо заявляют: а частица моего божественного духа соединится с вечным абсолютом. И вот спрашиваешь его: а скажи, пожалуйста, вот положа только руку на сердце, вот так серьезно ответь, ты этот свой вечный абсолют любить можешь? И вы знаете, обычно они как-то смущались, задумывались. Говорю, вот видишь, вечный абсолют любить невозможно. А у нас вера очень простая. Вот мы сейчас идем в храм, прикладываемся, только прикладывались к иконе Рождества Христова. И вот от роща млада это и есть привечный Бог. И мы с вами любим, братья и сестры, это от роща млада, Богомладенца, любим Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, который за нас грешных взошел на крест. Его воскресение святое почитаем и надеемся, что не по нашим грехам, а по милости Царицы Небесной мы с Господом и любим, и будем. Почему? Потому что мы Его любим и хотим с Ним быть. Вот такая у нас простая вера. И вы знаете, некоторые из этих почитателей Абсолюта и прочих начинали задумываться. Разговор иногда приносил какие-то плоды добрые. Ну вот это был 89-й год. Тогда в Москве было всего, по-моему, 44 храма действующих, а сейчас уже больше 700. И храмов не хватает, потому что, конечно, уж не во всех храмах народ толпится, может быть, в некоторых и более свободно, но на Рождество Христово и на Пасху бывает так, что в храм не все даже могут войти. В Москве храмов явно не хватает. Ну и храмы, конечно, возрождаются по всей нашей стране. Ну, а я, дорогие братья и сестры, отвечу сейчас на вопрос слушателя, который прислал в интернет, по интернету на наш сайт, Дмитрий. Виктор Александрович, можно узнать, на основании каких источников вы рассказывали об обстоятельствах жизни Лоренса в плену? Я попытался найти, но не смог. То, что удалось найти, свидетельствует скорее об обратном, тому, что рассказывали вы. А я, дорогие братья и сестры, напомню, просто, может быть, не все слушали прошлую передачу неделю назад, в среду, я рассказывал о том, как Нобелевский лауреат Конрад Лоренс, известный биолог, ученый, оказался в нашем плену. Он был военным врачом, оберстом, полковником, оказался в плену на Кавказе во время Великой Отечественной войны и рассказывал о том, как его поразило отношение, не буду все повторять, отношение русских людей к пленному. Просто кратко скажу. Конвоир заболел и говорит, пойди, и, значит, получи продукты, иначе мы, у конвоира был приступ малярии, без еды с тобой останемся. Вот он встретил одного раненого солдата, который ему сказал, что надо. У него была бритва, у Конрада Лоренса, а у Конрада Лоренса, вернее, мы, у солдата бритва. Говорит, давай друг другу поможем. Они побрили друг другу, помогли, потом пожелал солдат, чтобы война поскорее закончилась. И когда вернулся Конрад Лоренс к конвоиру, конвоир ему сказал удивительные слова. Вот видишь, ты боялся, я же тебе говорил, кому ты битый фриц нужен? И вот Дмитрий спрашивает, откуда, наверное, он не слушал, невнимательно слушал неделю назад передачу. А я рассказал Дмитрию, рассказал нашим слушателям, Дмитрию повторяю, дорогой Дмитрий, рассказал мне эту историю Глеб Борисович Удинцев. Это знаменитый наш ученый, известный ученый-океанолог. Мы с ним познакомились 9 мая когда-то. Привела его Наталья Борисовна Семихатова, вдова известного ученого-пушкиниста Льва Сергеевича Кишкина. И вот Глеб Борисович встретился с Конрадом Лоренсом на одном каком-то симпозиуме, когда заговорил по-русски, Конрад Лоренс узнал, что он, вернее, заговорил на английском, но когда Конрад Лоренс узнал, что он из России, он попросил его говорить по-русски. И когда Глеб Борисович спросил, а откуда вы русский язык знаете, он сказал, что выучил в плену. И вот он сказал замечательные слова Глебу Борисовичу. Как вы думаете, в Германии могло быть такое отношение к русскому пленному? Говорит, ну, наверное, могло быть. Он говорит, нет, скажу вам, в Германии такого не могло. И я понял, почему вы сильнее. Я понял тогда, что победить вас не удастся. Вы намного сильнее. Вот слова Конрада Лоренса. А я в тот момент понял, что Гитлер войну с Россией проиграет. Сила духа, сила души у вас была выше. Но кто такой Глеб Борисович Удинцев. Дело в том, что он не только мне об этом рассказывал, он напечатал свой этот рассказ в журнале «Москва». Потом на радио «Радонеж» несколько лет назад прозвучала наша беседа. Мы были в гостях у Глеба Борисовича Удинцева с отцом Александром Илишенко. И вот отец Александр Илишенко тоже об этом свидетельствует. Да и у нас в архиве, я думаю, попрошу Николая Владимировича Бульчака найти эту запись. Поэтому это источники очень надежные и очень точные. Потому что Глеб Борисович не просто знаменитый ученый, доктор географических наук, профессор, дважды лауреат государственной премии. Глеб Борисович, в его честь Международная комиссия по географическим названиям подводного рельефа при ЮНЕСКО назвала именем Удинцева один из крупных поперечных разломов на Южноокеанском поднятии в Тихом океане. У него очень много научных открытий. Когда мы встретились, ему было 82 или 83, он еще совершал кругосветные путешествия. Это знаменитый океанолог. Во время войны он был штурманом дальней авиации, награжден орденами Отечественной войны, другими наградами. И для нас очень важно, что Глеб Борисович был духовным сыном священномученика Владимира Амбарцумова. Дело в том, что Удинцев — это вообще род уральский, очень интересный. Там много ученых было. И, девять, по-моему, поколений духовенства было. Во всяком случае, уральского горнозаводские крестьяне были, потом ученые, писатели. Кто-то там из них, по-моему, племянник мамина сибиряка. Поэтому человек очень известный, он прихожанином был храма в Соломенной Старушке, там когда-то служил отец Владимир Амбарцумов в храме святителя Николая в Соломенной Старушке. Поэтому его свидетельство, оно бесспорно. Такой человек не то что что-то выдумывать не способен, он очень точно все передал. Я, кстати, Глеба Борисовича вспоминал, когда рассказывал о битве под Москвой, о подвиге героя Советского Союза, это был командир их полка, Павла Петровича Глазкова. Но я не буду сейчас вновь это вспоминать. Это тоже интереснейший рассказ, удивительное чудо. И, к сожалению, в прошлом году, в праздник обрезания Господня, Глеб Борисович Удинцев отошел ко Господу. Царствие ему небесное. Но я думаю, Дмитрий, я вам подробно объясню, какие источники. Ну, а если в интернете, вы просто наберите два слова. Глеб Борисович Удинцев, Конрад Лоренц. И у вас сразу выскочат материалы на эту тему. Рассказ и рассказ отца Александра Илишенко и публикация Глеба Борисовича. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Это раб Божий Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Вот хотелось бы очень такой животрепещущий для меня вопрос задать. Вот вы упомянули столетний юбилей революции. Это действительно самое страшное событие для русского народа было в 20 веке. Вот. Но у меня складывается в такое впечатление, что вот эти страшнейшие гонения могут повториться. Почему? Потому что многие, даже из православных людей, говорят о том, что в советскую эпоху у нас все было зло, только зло. И даже такие мысли, даже, к сожалению, большому, звучали по моей любимой радиостанции «Парадная же». Вот. Да. Очень обидно, что такие мысли звучат. И это может привести к чему? К тому, что вот такие люди, которые утверждают, что будто бы в советский период не было вообще, в принципе, ничего хорошего, они нехотя льют воду на мельницу либералов. Вот. А народ наш, мне кажется, за последнее время он к либерализму стал относиться, ну, прям, скажем так, враждебно. Да, поэтому да. Может получиться эффект таких качелей. То есть нехотя льют воду на мельницу либералов, а народ выберет коммунистов.
Согласен с вами. Спасибо, Леонид. Я с вами полностью согласен. Я тоже об этом думал. Кстати, вот последнее время. Почему? Потому что, ну, либералы, понятно, это уже слово стало ругательным за последнее время. А почему опасно так? Вы совершенно точно уловили эту опасность. В чем эта опасность заключается? В том, что советский период был очень неоднозначным. Все было непросто. Были разные, в советскую эпоху были разные периоды жизни государства. Был период страшнейших гонений, когда эти изуверы, богоборцы, революционеры пытались уничтожить, полностью стереть с лица земли, либо как изменить сознание русского народа, уничтожить церковь православную. Ради этого убивали святых царственных мучеников. Убивали сословиями, пытались уничтожать всех русских, лучших русских людей. Вернее, пытались уничтожить те сословия, на которых веками держалось государство российское. Это духовенство, дворянство, крестьянство, казачество. Но все было не очень однозначно, не очень просто все было, понимаете? Потому что я вот считаю, что русских людей только одним лозунгом, как некоторые говорят, «грабь награбленная», невозможно было увлечь. Обманули ложью о создании Царства Божия на земле. И многие из тех, кто пошел красным, они верили, что построят мир, в котором не будет эксплуатации человека человеком, а ради этого можно лить кровь. Вот понимаете, вот я вспоминал Тихий Дон, когда рассказывал, хутор татарский до революции, и что произошло, как друг друга убивали, что происходило. Страшно это кровопролитие гражданской войны. Но также мы помним, помните, весьма симпатичный персонаж Макар Нагульнов у того же Михаила Александровича Шолохова в «Поднятой целине». Ведь человек вызывает, очень трогательно вызывает сочувствие, но он же готов убивать всех. Помните, как он говорит, поставь любой контур, в распыл пущу, да? Это было страшное помрачение народное. В начале передачи я говорил, это было, в общем-то, одержание злыми духами многих душ, к сожалению, человеческих. Но этот период, в 20-е и 30-е годы, народная душа подвигом новомученика. Ведь новомученики, они же не просто так за Христа страдали. Они молились многие о своих гонителях, о своих убийцах. И произошло некоторое исцеление души народной. А потом Господь послал страшное испытание очистительное, Великую Отечественную войну. Но после войны это был уже другой народ. Народ-победитель. При Хрущеве вернулись все эти троцкистские идеи уничтожения церкви и построения светлого будущего без Бога, потому что во время войны храмы стали открывать, многие люди нашли дорогу к храму, обрели. Поздний брежневский период. Все было не так просто. Ну, скажу вам, я не раз об этом уже говорил, понимаете, вот современный кинематограф. Мы говорили с отцом Владимиром Соколовым. Я отдельно об этом сейчас скажу, дорогие братья и сестры. Прошу ваших молитв о батюшке. Вот в прошлой передаче, в прошлый четверг, мы говорили с ним о фильме «Последний герой». Это идеологическая диверсия. Это удар по архетипу сознания, когда былинный герой, один из трех богатырей, самых любимых русским народом, Добрыня Никитич, был злодеем изображен. Но если говорить даже о хороших фильмах, то скажу вам сразу, ничего близкого к фильму Эйзенштейна «Александр Невский», к фильму «Суворов», «Минин и Пожарский», «Корабли штурмуют бастионы», «Нахимов» в наше время сделать невозможно. Близко к этому никто не может приблизиться. Если говорить о советском кинематографе, то все мы знаем с вами, какие фильмы тогда создавали, какой был этот кинематограф. О Боге не говорили, но, знаете, Николай Васильевич Гоголь сказал, художник не обязан говорить о Боге, но он обязан писать так, чтобы людям после его произведения хотелось о Боге думать. Это фильмы, которые пробуждали в людях все самые лучшие чувства. Доброту, сострадание, любовь. Ну, посмотрите, «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Отец солдата». Это великий... Как поэтому можно говорить? Если мы говорим о советской эпохе, то культурные, скажем так, достижения в музыке Свиридов, да? Ну, куда ни посмотри, это была великая эпоха, понимаете? И она К сожалению, рухнул Советский Союз, потому что без Бога ничего построить невозможно было. Как покойный Валентин Арсентьевич Никитин говорил, вот мне его мысль тоже близка, он говорил, что если бы, может быть, сняли в 80-е годы, наша церковь приняла бы покаяние, сняла бы анафему советской власти патриарха Тихона, то держава бы устояла, власть бы отказалась от своего безбожия открыто, и не произошло бы крушения и советской державы, не советской державы, вернулась бы Россия более мирным путем на свой исторический путь. А так нам приходится возвращаться через большие скорби, через кровь двух войн на Кавказе, через нищету, ограбление. А сколько людей погибло от наркотиков в этих криминальных разборках? Ну, а я с вами, Леонид, полностью согласен. Почему? Потому что сейчас у молодежи есть желание вспомнить все хорошее, что было в Советском Союзе, все достижения. И этим могут воспользоваться те, кто продвигает проект СССР, там, 2, например, да? А мне когда-то еще в 96-м году говорил архимандрит Илий, в Оптиной пустыне мы с ним беседовали, он говорит, тогда, помните, выбор был за Ельцина или за Зюганова? Ельцин победил, хотя Зюганов вроде набрал больше голосов, но сам от этого отказался. Вот отец Илий сказал, у них задача нас по закону маятника, от либералов к коммунистам, от коммунистов к либералам. А нас, наша задача выйти на тот исторический путь, который Господь России благословил, определил. И постепенно, я думаю, что страна наша, наш народ на этот путь выходит. В России суждено Богом быть хранительницей, оплотом Церкви Христовой, хранительницей веры православной. Это историческая задача, которую русский народ решает уже не первое столетие. И сейчас вот события в Сирии показывают, говорят о том, что мы возвращаемся на этот свой исторический путь. Ну, а, конечно, советский период нельзя так ругать, потому что это только бездумно. Ну, я помню, понимаете, я же не говорю я о том, что чего не знаю. Как сказать вот поточнее? Я не был никогда в компартии. После армии там комсомольский билет где-то потерялся. Я с 21 года расписываю, с 22. Первую икону написал в 79 году. В 80 году, когда мы расписывали храм, сейчас владыка архиепископ Василий Златолинский на покое, прошу ваших молитв, это удивительно. Нам повезло, тогда он игуменом был. И вот он зовет, а мы молодые с другом были, нам 22 года там. Совсем, да, молодые. А он к нам по имени отчеству. Виктор Александрович, Сергей Викторович. И как-то он меня зовет и говорит: Виктор Александрович, посмотри, пожалуйста, на этих людей. Я говорю: батюшка, а что случилось? Они просят, чтобы я крестил на дому их сына маленького. Родился сын. Я говорю: а в чем же дело? Я не понимал, что происходит. А отец Василий мне говорит: понимаете, Виктор Александрович, это может быть провокация. Он говорит, что он старпом в пароходстве, помощник капитана, ему нельзя крестить в храме. Я говорю: ну а если провокация? Он говорит: меня за штат пошлют, да, лишат регистрации. Это не страшно, храм могут закрыть. Ну, посмотрел, показалось мне, что люди достойные. Говорю: мне кажется, что они не обманывают. Он, видно, решил... Да, отец Василий, что устами младенца истина глаголит. Оказалось, действительно, люди не могли просто в храм прийти, крестили их на дому, их сына, младенца. Но время, которое мы даже, многие православные молодые люди не могут представить, что висело тогда над священником. Угроза не его личного неблагополучия, он был монах, игумен, и в возрасте уже, а могли закрыть храм. Понимаете, какая ответственность? Ну а что говорить, если... В начале 80-х, помню, в Почаеве, когда шел уполномоченный по делам религии Почаева с обыском по монастырю, то молодые послушники по кельям под кроватями прятались. Он встречал и говорил: так, молодой человек, покажите документы. Показываешь ему документы. Так, студент, или почему не на занятиях, значит, работаешь, почему не на рабочем месте? завтра увижу, с милицией высылать будем. Вот такое время было. Это тоже были, это были уже 80-е годы. Так что в советское время было много плохого, но в то же время, конечно, и было очень много хорошего. Ну а главное, братья и сестры, что наш народ сумел сохранить в советскую эпоху, во время страшных гонений на церковь, потом государственного атеизма, когда детям внушали, что Бога нет. Я помню, как с моего крестника в 80-е уже мальчика в детском саду пытались крестик снять. Он сказал, я крестик не сниму. Им было 5 лет, крестик я не сниму никогда. Много было разного, но огульно очернять это невозможно и нехорошо. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв, сугубых молитв о болящем протоиерее Владимире Соколове. Я думаю, многие наши слушатели искренне батюшку любят. В четверг, неделю назад, мы с ним были в эфире. В субботу он попал в больницу и в тяжелом состоянии. Мы просим сугубо ваших молитв. Диагноз инсульт. Молимся все, передали всем, кому можно, из наших знакомых. На Афон сегодня уехал наш друг путешествующий Андрей. Там будут молиться, со старцами должен встретиться. И просим ваших молитв. Батюшка удивительно, я думаю, слушателям радио «Радонеж» не надо говорить о нем ничего. И замечательный духовный писатель, и замечательный человек, и очень мудрый и глубокий пастырь. Просим ваших молитв и о болящем иеромонахе Ефриме. Он после операции сейчас. О болящем иерее Андрее. И просим ваших молитв еще одному болящему Андрею. У него перелом. Должна быть операция сегодня или завтра. Это тоже известный ученый, миссионер. Предстоит вот операция. Человек в возрасте, 80 лет. Поэтому просим ваших молитв. О болящем архиепископе Алипии. О тяжко болящем Александре, болящем Владимире, Наталье, тяжко болящих Елене, Алексее, Георгии, о болящей Татьяне, о Ларисе, тяжко болящих Марии Анатолии, болящей Ирине, болящей Валерии, Татьяне, Ларисе, болящей Ольге, Маргарите, болящей Валентине, Михаиле, болящей Наталье. И просим ваших молитв о упокоении новопредставленной Галины, Владислава, новопредставленного протоиерея Сергия Овсянникова. Тоже на поездке к чудотворным иконам, мне сказала матушка Христиния, она туда сейчас отправилась, он, монахиня, он настоятель был храма святителя Николая в Амстердаме. И, по-моему, тоже не старый человек еще, так что просим ваших молитв. Новопредставленного протоиерея Сергия. Прошу ваших молитв о Глебе Борисовиче Удинцеве, о Наталье Борисовне Семихатовой, о Милице Владимировне, это ее двоюродная сестра. И я не могу... Олеге Сергеевичу Кишкине, Наталья Борисовна, она ему посвятила всю жизнь. Те, кто ездил со мной в паломнические поездки, должны помнить, она много лет подряд в каждую поездку, мы с ней дружили, ездила, молилась Олеге Сергеевичу. Он был удивительный человек. Он, кстати, был лишенцем. 20-й род бояр Кишкиных, представляете? Ковши Кишкиных есть в Грановитой палате. А кто такие лишенцы, многие не знают. Были лишены в первые годы советской власти, лишены всяких прав поступать в высшие учебные заведения, избираться. Лишенцы — это дети дворян, дети священников, купечества. Вот, кстати, знаменитый актер Лебедев, помните его, да? Из БДТ, Ленинградского театра. Он тоже был лишенцем в свое время. И потом, только в 30-е годы, Сталин убрал эту меру, такую репрессивную меру после гражданской войны. И Глеб Борисович все-таки, видите, стал... У него комната есть в Пушкинском музее, есть его мемориальная комната, известный писатель, пушкинист, удивительный человек. Вообще они были необыкновенно красивыми людьми. Наталья Борисовна Семихатова, Лев Сергеевич Кишкин, Милица Владимировна. А для меня одно тоже, поделюсь, впечатление было удивительным. Помните Тихвинскую икону, когда привозили, вернулась из-за океана, она была в Москве, в храме Христа Спасителя. Вот Наталья Борисовна была за 80, Милица Владимировна уже 90, по-моему, один или два. И я их провел к Тихвинской в храм Христа Спасителя. мы когда вышли, колокольный звон раздался к службе, благовест стоим, крестимся, смотрим на прекрасный храм, вышли тогда, помните, там выход к набережной был тогда сквозь храм, прикладываешься к Тихвинской, выходишь. А дело в том, что Наталья Борисовна и Милица Владимировна жили недалеко на Остоженке, и у отца Натальи Борисовны, профессора, тогда гостил его коллега, английский профессор. И этот англичанин, они были девочками еще, подростками, и этот англичанин зарисовывал взрыв храма Христа Спасителя. Вернее, храм Христа Спасителя взорвали, и он зарисовывал, как разбирают обломки храма. Они девочками это видели. И для нас это поколение, для нас это столетие, да, сейчас. А все же уместилось в одну человеческую жизнь. Взрыв храма Христа Спасителя, когда пытались уничтожить Россию православную. И казалось им, что с Россией покончено навсегда. И вот они выходят из возрожденного храма, в котором молились перед Тихвинской иконой Матери Божией, и звонят колокола над Москвой. Вот мне кажется, это тоже чудо, дорогие братья и сестры. Да, но еще одно чудо небольшое произошло, но это явное чудо. Елена Владимировна Мкрчан просила передать всем, кто ждет, когда возобновится цикл «Возвращение на родину». В январе и феврале не будет вечеров, нет возможности. И она была не просто огорчена, огорчена, мало сказать. Ей дали день, когда можно будет провести следующий вечер, на первой неделе Великого Поста. Она думала, что же это будет? Но кто же пойдет в четверг первой недели на вечер? Даже на царский вечер никого не будет. И вот удалось перенести чудом, знаете, на какой день? На 15 марта. Царский вечер будет в праздник державной иконы Пресвятой Богородицы. Для меня это тоже явное чудо милости Царицы Небесной. И, конечно, по-видимому, сам государь решил, что этот вечер его царский будет проходить в день державной иконы Матери Божией в этом году. В 18 году тоже год трагически. Будем вспоминать с вами и молиться святым царственным мученикам. Будем вспоминать это злодеяние, но и будем помнить, что эти сатанисты из веры ничего со святыми поделать не могут. Знаете, как тропарь мученикам, это я, кстати, всегда вспоминаю, что на таблице у деревянного помоста, где звонили в колокола отец Ферапонт и отец Трофим, оптинские новомученики, висит тропарь мученикам, которые своим подвигом немощные дерзости бесов посрамили. Видите, немощные дерзости бесов, как сказано. Ну, спрашивали, звонок перед эфиром. Я кратко скажу, что было на нашей базе ХМИМИМ. Сейчас информационная кампания развернута, надо очень четко понимать. Мы говорим не раз о пятой колонии, о либеральных СМИ, которые принадлежат не нам. Есть у них статус иностранных агентов? Нет, они работают против своей страны. Был обстрел из миномета, погибло двое военнослужащих. Газета «Коммерсант» сразу распространила ложь, опровергнутую Министерством обороны, о том, что якобы во время этого обстрела было уничтожено 7 самолетов и сдетонировало склад боеприпасов. Хотя они так, знаете, очень аккуратно сказали, что если это подтвердится. Ну, могу вам сразу, не буду все рассказывать. Обстрел был, но самолетов поврежденных, уничтоженных нет. Почему? Потому что как не только эти террористы, но и наши западные друзья, в кавычках, и партнеры, они сразу же из космоса все снимается. Невозможно не заметить поврежденные самолеты или следы взрыва. Нет ни одной фотографии. Одна фотография там самолета с поврежденным стабилизатором. Причем любому человеку ясно, что это повреждение стабилизатора механическое. Потому что если бы мина, там был посечен фюзеляж был бы самолета. Так что это ложь. А для чего это делается, братья и сестры? И кто эту ложь распространяет? Это делается для того, чтобы поставить под сомнение победу, нашу победу в Сирии. Где наши войска не только спасли правительство Асада, они спасли от гибели сирийское государство. Но наши солдаты и офицеры, военачальники наши, Россия спасла от истребления окончательного древние поместные церкви христианского Востока. Мы спасли жизни, наши воины спасли жизни тысячам, если не сотням тысяч алавитов, не только христиан, алавитов, мусульман, курдов, которые были бы просто истреблены этими изуверами из псевдоисламского халифата. И это вот говорит о том, что Россия возвращается на свой исторический путь. Мы должны об этом помнить и молиться о наших войнах. Министерство... Сейчас была атака дронов, 13 дронов, они были сбиты на Тартус и на Хмеймим, атаковали. Дроны — это беспилотники, которые несли бомбы. Это фактически ударное такое оружие. Вовремя их обнаружили, 3 из них посадили, так что они в руках, их рассматривают. И специалисты говорят, что никакие боевики не могли кустарным способом эти беспилотники построить. Мало того, не могли, нужна была система навигационная через GPS. И там, в общем-то, сложно, не буду углубляться, там очень сложная технологическая цепочка, чтобы эти беспилотники за 100 километров долетели до нашей базы. И в это время самолет кружил, Посейдон, американские радиолокационные разведки, как раз рядом. Поэтому понятно, кто за этим стоит. Но, братья и сестры, мы должны помнить, что война идет и в информационной сфере, и когда либералы распространяют такие сведения и кричат злорадно, не надо было нам туда влезать, как они кричат, то это понятно. Но когда некоторые патриотические издания также себя ведут, то я сразу вспоминаю большевиков, которые радовались, считали, что неудача императорской России приведет к революции. Так вот, некоторые наши патриоты, особенно из левых организаций, они тоже, как и 100 лет назад большевики в 1917 году, они считают, что чем хуже, тем лучше, скорее сменится, как они говорят, олигархический режим. А то, что это вызовет страшное потрясение в стране, об этом они не думают. Поэтому, к сожалению, братья и сестры, не все уроки 20-го столетия усвоены нами полностью. Хотя все-таки у меня надежда, что наш народ больше обмануть не удастся и в какие-то революции втянуть очередные. И будем помнить, что главное — это, конечно, молитва наша, наша молитва ко Господу, державной владычи нашей, к святым царственным мученикам. Решают не выборы, какие-то выборы. Ну, понятно, надо пойти, потому что, чтобы наши заокеанские так называемые партнеры не кричали, что народ на выборы не пошел. Но я думаю, всем ясно, что сейчас главой государства останется Владимир Владимирович Путин. У него, наверное, во внешней политике никаких к нему вопросов нет. Во внутренней политике хотелось бы видеть изменения, прежде всего, в социальной сфере. И, конечно, смена необходима, смена элиты. Потому что, еще раз повторю, в истории России бывают, как и каждого государства, наверное, но в истории нашей страны особенно опасны эпохи, когда интересы корыстной элиты входят в полное противоречие с национальными интересами России. Так было в смуту 17 века, когда бояре, в общем-то, устроили фактически вторжение. Поляки даже не думали, не надеялись, что им удастся вторгнуться в Россию, войти в Москву. Они поддерживали Лжедмитрия, но не надеялись на его успех. А именно боярская смута, измена бояр привела к смуте 17 века. Потом мы видели, как смута начиналась 100 лет назад. Мы понимали, Ленин тогда написал, что и сказал, что наше поколение, наверное, уже революцию не увидит, в Швейцарии он писал. Сейчас победа будет в войне, отодвигаются революционные схватки надолго. Может, более молодое поколение будет участвовать в этих революционных боях. И вдруг узнают о том, что свергли государя. Кто сверг? Тоже элита Российской империи тогда. Да, и сейчас мы видим, что элита, которая пришла в стране в 90-е годы, замена идет некоторых, но самая серьезная опасность в некоторых сферах, но самая серьезная опасность — это вот эта элита. Должны прийти люди, которые искренне служат, готовы служить государству, любят Россию. Вот будем надеяться, что следующий срок Владимира Владимировича Путина, пребывания у власти, нам вот в это время мы увидим изменения очень серьезные. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить вас всех, кто сможет поехать. 20-го, это второй день Богоявления Господня. В субботу, 20 января, мы поедем в Покровский храм в Ясенево. Я думаю, там не все бывали в этом храме, а храм удивительный. Храм Покров в Ясенево — это жемчужина церковного зодчества, настоящая жемчужина церковного зодчества. Я помню, как отец Мелхиседек здесь, в этом эфире, в этой нашей студии, в эфире просил молиться, когда он собирался его строить, получал разрешение. И построен храм за такое короткое время, это чудо. Тоже одно из чудес, которое происходит на наших глазах. И вот в Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь христианского мира. По благословению Святейшего Патриарха там находится икона Святой Земли. Копии гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы, она находится в храме Успения в Гефсимании, копии Вифлеемской звезды, а также темницы. Там есть и копия колонны Святого Огня, из которого некогда чудесно зашел благодатный огонь. Копия водоносов из Каны Галилейской. Вы помните, Господь первое свое чудо совершил именно в Кане Галилейской, притворив воду в вино по ходатайству Царицы Небесной. Все иконы святынь Иерусалима, и кувуклия с гробом Господним, и место Рождества Христова в Вифлееме, Голгофский крест, камень помазания, гробница Пречистой Девы, они выполнены из иерусалимского мрамора и освящены камнями и предметами святых мест. Кроме того, для меня, как иконописца, это тоже чудо небольшое, явное. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками. Все эти мозаики выполнены по строгим канонам византийской иконописи. Это копии лучших византийских мозаик X-XI веков, шедевры мирового искусства. Причем общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево 2500 квадратных метров. Когда я смотрел, я не мог себе представить, что можно создать такие иконы огромные, мозаичные. Но, скажу, образ Спасителя Пантократора не уступает, все иконы там не уступают лучшим образцам церковного зодчества Византийской империи. Поэтому, братья и сестры, те, кто не был, приглашаю вас 20 января в субботу, мы отправимся в этот храм Покрова в Ясенево. Он, кстати, находится на самой высокой точке Москвы. Отец Мелхиседек специально выбирал, то есть Покров Матери Божией над нашим первопрестольным градом. И в стены Покровского храма вмонтированы 9 белокаменных поклонных крестов в память о героях и победах русского воинства, отмеченных особой помощью Пресвятой Богородицы Небесных Сил, память о всех Куликовской битве. Не буду обо всем рассказывать. Я думаю, храм тоже в этом смысле необыкновенный воинский храм. Там, кстати, стоит и поклонный крест в память о всех, кто погиб в последних войнах и в Афганской, в войнах на Кавказе, и, конечно же, поминают и тех, кто погиб в Сирии. Поэтому, братья и сестры, не все могут в Святую Землю отправиться, чтобы приложиться к святыням. А в Москве появилась икона Святой Земли. Ну, а те, кто бывал в Святой Земле, мы с вами вновь вспомним эти благодатные дни, когда молились у святынь в Иерусалиме, в Палестине. А завершится наша поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. При храме синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами. Вот помощник председателя синодального отдела отец Владимир Соколов. И в храме, конечно, все молятся, чтобы он поскорее восстановился, восстановил здоровье и вернулся, как и мы все в Радонежце молимся сугубо о дорогом отце Владимире. И просим, братья и сестры, все, кто может, поминайте в утренних и вечерних молитвах, потому что, скажу вам, знаю по собственному опыту, молитва наших радиоприхожан, она очень действенная. Но в Вознесенском храме у Серпуховских ворот, там чтима икона Иерусалимская, Иверская, икона Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба, ковчег с частью мощи Алексея Человека Божия, икона с частицами мощи святого Николая, Георгия Победоносца, благоверного князя Александра Невского, святого праведного адмирала Федора Ушакова, святителя Луки Воина Синецкого, очень много святынь. Кто желает к нам присоединиться 20 января, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Кстати, икона замечательная, фреска, икона святых царственных мучеников в храме Вознесения на, у Серпуховских ворот. Да, а икона адмирала Федора Ушакова с частицей мощей святого праведного адмирала, она с клеймами. И вот всегда я смотрю на изображено его житие, изображено, как адмиралы несут ковчежец в виде линейного корабля с мощами, покрытый Андреевским флагом. Вот, кстати, с этого и началось возрождение нашего флота с молитвой. И напомню слова Федора Федоровича Ушакова, написано на его свитке: «Не отчаивайтесь, сие грозные бури послужат вещи славе России». Ну, а мы с вами прощаемся. Еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляю вас со святыми днями. Да воскреснет Русь святая молитвами царственных мучеников и страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее Пресвятая Богородица, спаси нас.